Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Напомню, что мы остановились на речи святого архидиакона Стефана перед Синедрионом, куда он был доставлен по наговору негодных людей, после того, как некоторые евреи, вступившие с ним в открытый диспут, в открытые прения об вере, о имени Иисуса, о личности Иисуса, вот ничего не смогли с ним сделать, ничего не смогли его противопоставить и просто откровенно хотят его засудить. И вот архидиакон Стефан попадает в Синедрион и начинает свою речь. Речь, как мы говорили, делится на три части. И первая часть дает такой исторический контекст, фундамент самого появления в истории израильского народа и как бы объясняет ситуацию, показывает, вот, и важно это для дальнейшей речи архидиакона Стефана, важно показать, что вот каким образом израильский народ, в конце концов, почему он оказался в Египте. И вот вторая часть – это судьба Моисея. Вот. Но как интересно отражает в своей речи судьбу Моисея архидиакон Стефан. Он не просто ее пересказывает, он так строит буквально даже не рассказ, свидетельство о жизни Моисея, чтобы было очевидно видно две вещи. Во-первых, чтобы акцентировать внимание на том, что Моисей есть прообраз Иисуса Христа, то есть Иисуса Мессии, что вообще прообраз Мессии. А в принципе, это все знали. То есть это было прописано в книге Второзакония, об этом свидетельстве из книги Второзакония мы уже говорили, на него ссылался апостол Петр в своей речи защитительной, перед, то есть в своей проповеди перед иудеями по случаю исцеления хроморожденного вот, в храме. И мы про эту тему говорили, каждый иудей, вообще каждый иудей, а уж тем более книжники и священники, и пресвященник знали совершенно точно, что Моисей – прообраз Мессии, что эти две фигуры в истории израильского народа связаны очень тесно. И вот ему надо в своей речи на этом сделать акцент. А вторая вещь, на которую обращает внимание архидиакон Стефан, важно показать, что Моисея Израиль ненавидел. И это тоже очевидно всякому вот, человеку, который и в наше время читал Священное Писание, и в то время его читали, разумеется, еще более и чаще, и больше, и полнее. И это всем было известно о том, что происходило действительно во времена Исхода, как относился израильский народ к Моисею, как шел этот израильский народ по пустыне, как он постоянно восставал против Моисея. Это было общеизвестно. То есть ничего нового в своей речи архидиакон Стефан не открывает. Но он акцентирует на этом внимание. Он показывает, что высвечивает эти два важнейших фрагмента. Моисей – прообраз Христа, и его ненавидели. Народ, или как он говорит еще более конкретно и более тяжело, так скажем, слышать это, отцы наши ненавидели. Вот это очень важное свидетельство. И начинает свою речь о Моисее именно со случая, который произошел в Египте, когда 40-летний Моисей вышел посмотреть, как живет его народ. И увидев, что какой-то египтянин обижает израильтянина, еврея, он убил египтянина. И когда и вот по этому поводу он делает комментарий, которого в самом тексте книги Исход, разумеется, нет. но вот теперь он Духом Святым свидетельствует и говорит, что он думал, то есть Моисей, что поймут братья его, что Бог его рукою дает им спасение, но они не поняли. То есть и дальше ситуация, которая возникает на следующий день или в скорости после этого, когда Моисей, ходя среди евреев, там же в Египте, он видит, что какой-то еврей обижает другого еврея, брата своего. Он говорит: «Зачем ты это делаешь?» И тот, кто обижающий, говорит: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня?» Это заведомая клевета. Моисей никого не хотел убивать, он же и спрашивает, зачем ты это делаешь. То есть вот этот обижающий своего ближнего брат клевещет на Моисея. Но вот эта коллизия приводит к тому, что Моисей убегает. Убегает в пустыню, где живет еще в течение 40 лет, и возвращается в Египет только тогда, когда видит вот явление в терновном кусте, в неопалимой купине, в несгораемом терновном кусту, в котором он слышит явление, видит ангела и видит, слышит голос Божий, который посылает его к Израилю, посылает его к евреям в Египет, чтобы избавить этот народ. То есть возвращается он туда по воле Божией. И вот эту историю архидиакон Стефан преподносит таким образом, говоря, что сей-то Моисей, которого они отвергли, Бог через ангела в кусте, в неопалимой купине, послал избавителем. То есть Моисей, которого они не признали, Моисей, которого они не захотели, Моисей, который им был не нужен, они его отвергли, то есть они не воспользовались тем, что явил им Моисей, но его все равно Бог прислал, Бог его через явление в неопалимой купине прислал, и чтобы стать избавителем своего народа. Буквально это как по словам Псалтыри, который по отношению к себе говорит Христос в Евангелии: «Камень Егоже не брегоше, камень Егоже не брегоше, зиждущий сей бысь во главу угла». То есть камень, который отвергли строители, он стал основанием здания. Говоря про то, что израильский народ, вот и начальники этого народа его никак не признают. И тут он приводит, что на самом деле это не только с Иисусом. Еще Моисея, который все вы знаете, что он был прообразом Иисуса Христа, и с Моисеем так поступили отцы наши. Он был послан Богом избавителем, вот, а мы не захотели этого избавления, и мы всячески сопротивлялись с ним. То есть Моисей, прообраз Иисуса, не захотели власти Моисея, но Бог его сделал основанием исхода израильского народа из Египта. И раз Моисей есть прообраз Иисуса, то значит, вот Мессия, значит, и Мессия на самом деле будет отвергнут иудеями, а на самом деле Бог сделает его основанием нового Израиля, новой вот богочеловеческой общности. Вот это первый момент, на который обращает архидиакон Стефан свое внимание, и который, разумеется, вызывает раздражение всех здесь присутствующих. А дальше он говорит, что приводит случай с принесением в жертву, ну, с тем, что израильский народ, после того, как Моисей вошел на гору, чтобы вернуться оттуда и даровать народу закон, что они в это время не захотели ждать Моисея, а сделали себе золотого тельца и поклонились ему. И он веселились, как говорит Стефан, перед делом рук своих. И дальше он говорит, что на самом деле отцы наши не хотели быть послушными. Они отринули послушание, и Моисея отринули, и послушание Моисею, и через это послушание Богу отвергнули и обратились сердцем к Египту. И дальше приводит свидетельство пророка Амоса, вот, собственно, после которого и начинается обличительная речь архидиакона Стефана. Но вот мы сейчас упустим это свидетельство из пророчества Амоса, а скажем о том, что то, что говорит Стефан. Стефан подчеркивает именно то, что на самом деле Богу-то важна не жертва, не вообще какое-либо богослужение, вообще не какой-то чин этого служения. В первую очередь Богу нужно послушание Его гласу, Его голосу, Его воле, послушание тому, кого Бог посылает для спасения народа. В данном случае в истории с Моисеем это Моисей. Но все вы знаете, что Моисей, вот как бы обращаясь к слушателям, говорит Стефан, но все вы знаете, что Моисей прообраз Мессии, значит и по отношению к Мессии вы поступите точно так же. Потому что вы не хотите, отцы ваши не хотели слушать Моисея, именно ваши отцы, вы не захотели слушать посланного вам Мессии, вообще никогда не хотите слушать Бога.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Архидиакон Стефан произносит такую фразу, что в течение 40 лет шествия по пустыне, даже тогда, когда была сделана скиния сведения, то есть вот тот, так мы назовем пока, храм, в котором находились, ну, такое вот место присутствия Бога, походный храм, шатер, как его называет Давид, то есть нечто, сделанное из шкур, каких-то столбов, перетяжек, растяжек, кольцев и так далее. Вот такое походное устройство, которое может собрано быть, может быть разобрано. Вот на самом деле в этой скинии жертвы не приносились и не могли приноситься во время странствования по пустыне вот положенные жертвы, и Бог не требовал от народа никаких жертв. Но тем не менее Он был с этим народом. И то, что Бог был с этим народом, это было очевидно всякому, потому что Он присутствовал с ними столпом огненным ночью и столпом облачным днем. Если народ... То есть, если столб поднимался, то поднимался народ и шел за этим столпом. Если столб огненный или облачный останавливался, останавливался народ и становился станом, пока столб снова не поднимется. То есть, они были водимы не столько Моисеем, сколько были водимы Богом. И об этом знал каждый иудей, уж тем более те книжники и священники, которые находились в Синедрионе. И Бог ничего от них не требовал. Совсем ничего, только послушание, и они слушались в определенных вот таких вещах, но он требовал послушания и вот вещах, связанных с духовной жизнью, связанных с жизнью веры и в отношении нравственности. Но вот израильский народ не хотел слушать Бога. И таким вот свидетельством Стефан еще и подчеркивает то, что и во времена Моисея и Бог, и сам Моисей, они пришли, вот все то, что они делают, вот при исходе, при Синае, после Синая, и в течение 40 лет странствования по пустыне, и Бог, и Моисей делают одно. Не они требуют служения себе, а они служат этому народу. Несмотря на неприязнь, на неприятие, на отторжение, на то, что народ сопротивляется и Богу, и Моисею, и Бог, и Моисей служат этому народу и заботятся о нем. Если вы знаете, что на самом деле Моисей – прообраз Мессии, то значит и Мессия придет к вам вот именно и увидит вашу неприязнь. Что если вы не слушали Моисея, то вы на самом деле не будете слушать и Мессию. А если вы не будете слушать Мессию, то вы не будете слушать и Бога. И последнее, вот как бы то, что переполняет чашу терпения вот слушающего книжников и фарисеев, он говорит, приводит свидетельство из пророков о том, что на самом деле Бог отвратился от вас еще тогда. То есть это очень болезненное свидетельство для израильского народа и очень, так сказать, с пророческим пафосом звучащее свидетельство Стефана о том, что Бог оставил их тогда уже. Потому что вот и все, что продолжалось, это есть продолжение действия промысла Божьего по молитвам ради избранных, которые будут среди этого народа рождаться, ради завета с Авраамом, ради того, что Бог обещал, что в потомстве Авраама родится Спаситель мира, ради молитвы Моисея, который умолил, сам будучи верным, вот, и умолил, являясь прообразом Мессии, умолил за народ, чтобы народ остался, чтобы не производил Бог нового народа от Моисея, а чтобы остался этот народ. И тоже ради завета с Богом, потому что Бог обещал отцам, сохранившим верность, что на самом деле в поколении Израиля, в израильском народе должен родиться Спаситель мира. И важным духовным выводом из слов, сказанных архидиаконом Стефаном, вот в том, в контексте тех вот его свидетельств о Моисее, где он обращает внимание на том, что действительно вспомните, вы, отцы наши, израильский народ всегда был против того, к чему призывал его Бог. Можно было, конечно, приводить много свидетельств, Стефан еще мог привести много свидетельств пророков и судьбу Иеремии, и судьбу Исаии, и других пророков. Много-много чего мог сказать, но он приводит только один пример и приводит его потому, что всем понятно и всем известно, что Моисей – прообраз Мессии. Значит, так, как не принимали Моисея, не будут принимать и Мессии. И это духовным выводом-то из этого является то, что на самом деле Богу важно послушание, а не какое-то количество каких-то жертвоприношений, неформальное исполнение обряда или чего-либо еще, а послушание, в котором на самом деле человек предстает весь перед Богом, готовый служить Ему в любви. Об этом очень хорошо можно было, этот пример хорошо можно было проиллюстрировать событием из книги Царств, когда пророк Самуил приходит к первому царю израильского народа, царю Саулу, а Саул не исполняет повеленное ему повеление Божие об уничтожении всего захваченного добра у аммонитян и конкретно вот, торгуется по поводу выкупа за царя Агага. И когда Самуил его спрашивает, что ты делаешь, что тебе сказал Бог, он говорит, я хочу взять выкуп и этот выкуп принести вот в скинию, то есть пожертвовать Богу, и будет великая радость у Бога, ну, предполагается, и у всех, кто при этом, ну, вот у священников и так далее, вот, Бог порадуется великой жертвы, которую я ему принес. И Самуил говорит, неужели ты думаешь, что Богу приятнее всесожжение и жертвы, а не послушание человека? На самом деле послушание человеку Богу дороже всех жертв, который бы этот человек мог ему принести. И царь и пророк Давид в своем псалме 50-м известном как раз об этом же самом и говорит, что всесожжение не благоволиши, жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. То есть не каких-то вот именно чего-то нами полученного от Него же, от Бога, ждет от нас Бог, а именно тогда, когда мы в смиренном сердце готовы слушать слова Божьи, когда мы готовы слушать Его, потому что на самом деле тайна духовной жизни не в каких-то вот так торгово-экономических или юридических терминах выражается, а в любви, доверии и послушании. И дальше собственно, архидиакон Стефан переходит к именно обличительной части своей речи. Он знает, чем закончится для него Синедрион, и когда он заканчивает последнюю фразу, он видит расступившиеся небеса и Господа Иисуса, Сына Человеческого, как называет он его, сидящего одесную Бога и встречающего это Стефана. То есть он пророчески свидетельствует иудеям и также пророчески знает, что это последние его слова, и поэтому он безбоязненно свидетельствует, исповедует, и слова звучат, конечно, очень тяжело для иудеев, очень откровенно и в своем роде нещадно. Но Всевышний в нерукотворенных рамах живет, как говорит пророк: «Небо престол мой, и земля подножие ног моих. Какой дом построите для меня, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». То есть он упрекает о фразе «Бог в нерукотворенных рамах живет». Мы поговорим в следующую нашу беседу. А вот те упреки, которые он бросает, им нечего на это возразить. То есть его упрекнули за то, что будто бы он что-то говорит хульное против закона, будто бы он учит что-то против закона. Но он говорит, свидетельствует: а вы, все отцы ваши, и вы сами, вы, приняв закон, вы его сохранили. Даже если бы я сказал что-то против закона, но важно, если бы, но при этом я бы его исполнил, кто был бы более виновен? Вы, закон не исполнивший, или я, закон исполнивший, но если бы даже я сказал что-то против него, хотя я не говорил. Но важно именно вот эта постановка. Вы не исполнили закон, значит, вы ложно, суетно пытаетесь его здесь сейчас защитить. Потому что почитание закона, Моисеева закона, не в том, чтобы хранить написанные где-то цитаты из этого закона, а то, чтобы его исполнить. Не исполнили его ни отцы ваши, ни вы сами, потому что вся история израильского народа есть история богоотступничества. И то, что сейчас в этом городе правит Ирод, и то, что в этом городе сейчас есть язычники, это яркое свидетельство того, что на самом деле вы не исполняете закон. Ну и кроме того, вы же не можете говорить о том, что исполняете закон, ибо вы убили праведника, о котором вы знаете, что он праведник, имеется в виду Иисуса, даже если вы не верите, что он Мессия, но он же праведник, вам не в чем было его упрекнуть, и вы сами не посмели это сделать, а сделали это руками язычников, потому что вы не понимали, что вы нарушаете закон. И вот это выражение как бы венчается этими яркими словами: вы, ваши отцы убили тех, кто предвозвестил того, кого убили вы. Это буквально в контексте слов из 23 главы Евангелия от Матфея, в которых он также говорит: «Дополняйте меру отцов ваших», что на самом деле, называя себя отцами, своими отцами убийц, пророков, вы сами свидетельствуете о том, чей дух вы унаследовали.
Поклонимся святому Христу воскресению, Всего приди крестом радость ему мир.